Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Напомню, быстро, вкратце, radiosputnik.ru – это наш сайт. Можно зайти и совсем ознакомиться со всеми новостями. В Телеграме канал «Радио Спутник» присутствует, там все примечательные цитаты гостей нашего эфира. Можно также следить за трансляциями в видеоформате, Рутюб, Одноклассники, ВКонтакте. Заходите, смотрите, комментируйте. В этом же часе обзор самых примечательных сообщений за это утро. Прямо к данному моменту политолог Наталья Елисеева с нами на связи. Наталья Андреевна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Как-то по новой в последние дни говорят о ядерном оружии, его использовании. Отдельно добавил градус дискуссии председатель Генассамблеи ООН, сказавший, что впервые со времен Карибского кризиса вот ситуация располагает, ситуация пугает настолько. Ну а Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отвечая на очередной вопрос, который журналисты ему задают регулярно, напомнил о доктрине, которая посвящена ядерному сдерживанию и в которой перечислены поводы для применения. Поводов 4, но сразу же и припомнили, что в марте Дмитрий Песков отвечал однозначно. Никакой не повод, никакое развитие событий в ходе спецоперации не будет поводом к применению. Наталья Андреевна, вот то, что сейчас и на Генассамблее заговорили, это как-то повышение градуса, повышение уровня дискуссии к чему-то идет? Это некий сигнал, который нужно увидеть, или просто реакция на события?
Ну, на самом деле, тема применения ядерного оружия, она поднимается где-то последние полгода, даже чуть больше, и с различных сторон. То есть это поднимается и в средствах массовой информации, эту тему поднимают и политики разного уровня, поэтому данное заявление, да, но это лишь череда. То есть это последовательность. Воспринимать это как какой-либо сигнал, ну, не стоит. Просто действительно, как бы, эта тема, она, скажем так, интересует наших западных партнеров, и они каждый раз, поднимая это в той или иной, как бы, сфере, да, то есть когда тот или иной политик эту тему затрагивает, они пытаются рассмотреть реакцию со стороны России. Вот, то есть, ну, как бы, это, я не могу сказать, что это такая провокация, да, но это попытка понять реакцию России, то есть как Россия к этому относится.
Как оценивать ситуацию вкупе с тем, что происходит в районе Запорожской, с обстрелы регулярные, постоянные достаточно? Вся ситуация с вот этой ядерной безопасностью как-то немножечко подвисает. И в этом смысле другой вопрос возникает. А есть сейчас какие-нибудь международные организации, какие-то правила, которые однозначны для того, чтобы им следовали? То есть, которые могут удержать, которые кого-то к чему-то призвать и напомнить о существовании какого-то желательного, что ли, мира на этой планете?
Ну, с учетом последних событий, ни одна международная организация, ни один договор не может это обеспечить. Потому что, когда мы говорим о каких-либо там международных там законах, соглашениях и прочем, да, то есть это все разбивается о реальность. А реальность, как бы, она такова. Каждое государство, оно пытается продвинуть свои интересы, да, и различными методами. То есть Запад навязывает свою политику вне зависимости от того, что эта политика приводит к огромному количеству жертв. Их это устраивает. Закон для них не работает. Ну, то есть это прям ярчайший пример, поэтому говорить о том, что кто-то кого-то к чему-то может призвать, ну, это, ну, несколько странно.
А если так немножечко спрогнозировать на будущее, как все будет здесь развиваться? Потому что на самом деле все либо по, как это сказать, по здравому смыслу непосредственно человека, который держит палец на кнопке, либо каждый сам за себя, какой-то закон джунглей начинается.
Ну, опять же, то есть все-таки угроза ядерного удара, да, угроза применения ядерного оружия, она стала, знаете, такой пугалкой. То есть, ну, вот в любой непонятной ситуации, да, начинает там заявлять что-то о ядерном оружии. То есть это как бы сравни такая пугалка, поэтому говорить о том, что, ну, кто-то может его взять на себя, скажем так, право первого удара, да, то есть, ну, здесь действительно должны быть, мягко говоря, весомые аргументы, да, для того, чтобы это применить. То есть, когда уже все остальные виды вооружения будут, видимо, не, ну, недоступны, да, то есть от них не будет толку, тогда, возможно, оно будет применено. Но я не знаю, что должно случиться, чтобы кто-то нажал, ну, красную кнопку, правда.
Ну, я не знаю. Согласно российской доктрине, там дело не совсем в вооружениях, там, ну, все перечислено, достаточно давно было принято. Наталья Андреевна, разрешите такое сравнение, может быть, некорректное, неуместное, вы меня тогда поправьте или, наоборот, сразу прям, как это, направьте в нужное русло. Вот ситуация относительно недавняя, когда Нэнси Пелоси летела в Китай, когда тоже думали, что, ну, вот, ну, не сделает ничего Китай, не сделает. В итоге Китай не сделал, в итоге потерял и достаточный авторитет, и вроде как в той ситуации выглядел проигравшим. Вот сейчас может это как-то рассматриваться как давление постоянно? постоянное на Россию, понимая, что, ну, действительно, ну, как-то первый шаг Россия сама сделать не сможет, а значит, можно и со своей стороны правила не соблюдать.
Но ситуация с Китаем – это не совсем верная аналогия, потому что Китай работает, он отвечает в другой сфере. То есть если мы сейчас посмотрим, да, то там начинается новая там санкционная экономическая война между США и Китаем. Китай прекрасно ориентируется в этой области, да, и отвечать он будет также в этой области. Ну, потому что ему так удобнее, и потому что, по мнению Китая, такой ответ он весомее. Понятно, что все тогда в тот момент ждали эскалации и там начала действительно там Третьей мировой, да, то есть в этом плане огромное количество там было сообщений в социальных сетях. Но все-таки, как бы, Китай в этом плане работает по другой сфере. Если же рассматривать, ну, ситуацию там России, да, то действительно там в доктрине прописано, что это либо в случае там агрессии, да, против России или союзников с применением оружия массового уничтожения, да, ну, то есть должен, опять же, должен быть прецедент. Вот. Либо когда под угрозу там поставлено существование самого государства. То есть когда условно там на нас летит ракета, да, и мы, соответственно, в ответ нажимаем там красную кнопку. Ну, вот. Ну то есть, как бы, действительно, опять же, такие очень весомые причины, по которым нужно воспользоваться ядерным оружием.
Наталья Ревна, и раз уж про ООН немножечко упомянули, еще одна тоже тема непосредственно из этой организации. Генсек Гутерреш сообщил, что готов обсуждать экспорт российских удобрений и продовольствия. Будет беседа с министром иностранных дел России Лавровым. Ранее такой же разговор у него состоялся с президентом российским Путиным. И Гутерреш считает разрешение экспорта российского удобрений, российского продовольствия и российских удобрений необходимым инструментом для дальнейшей борьбы с продовольственным кризисом. Другие аспекты тоже обещают обсудить. И вот тут тоже хочется понимать несколько, а на чьей стороне в данной ситуации инициатива? Кто больше заинтересован в достижении какого-то компромисса, в каком-то конструктивном решении? Ну, потому что всегда хочется, важно, нужно понимать, грубо говоря, на переговоры идет сторона с позиции силы или соглашаться, или что-то для себя выискивать.
Ну, вообще, вся эта тема по экспорту там того же продовольствия, да, она несколько странная, потому что если мы посмотрим на прецедент с Украиной, да, после подписания там соглашений о снятии ограничений на поставку, вот, то мы увидели, что все это продовольствие, да, оно ведь направлялось далеко не в нуждающиеся страны. То есть вплоть до того, что сюда меняли маршрут уже во время движения. Тогда же действительно к Европейскому Союзу, да, там было очень большое количество вопросов, потому что, ну, вроде как вы заявляете там о том, что у нас продовольственный кризис, да, все очень плохо, люди умирают, а по факту, ну, как, прошу прощения, но рыночек порешал, да, то есть кто был готов заплатить больше, тот и, соответственно, груз и получал, то есть перекупали прямо во время пути. И это может быть как раз связано и с данной ситуацией, чтобы как-то, опять же, сгладить все это, взвесить репутационный урон по поводу того, что продовольствие не доходило до того, кому оно шло, ну, то есть готовы открыть второй канал, то есть готовы разрешить экспорт там продовольствия из Российской Федерации, да, в том числе и удобрения. Потому что действительно ситуация несколько некорректная, и это бросает, ну, довольно такую серьезную тень, как и на ООН, ну, хотя ООН уже как бы это фикция, да, все прекрасно понимают, но тем не менее, вот. Но и в том числе на страны, которые входят в ООН, в том числе и страны Европейского Союза.
Наталья Андреевна, а вот как оцениваете в целом развитие этой ситуации? Ну, немножечко так в перспективе, если посмотреть в динамике, чего боялись, чего опасались, что произошло в итоге, о чем договорились, в частности, в середине лета в Стамбуле. Как сейчас ситуация выглядит? Насколько, ну, как это сказать, насколько в преддверии и значительной части осени, и в преддверии зимы стоит ожидать, что с продовольствием-то может быть беда? Просто нет ли такого, что покричали, успокоились? И дела-то до тех, кто действительно голодает, особо и нет.
Ну, во-первых, действительно, дело для тех, кто голодает, нет, потому что до этих стран оно особо-то все и не дошло. То есть получили те, ну, те, кому это было надо. Ну, вот, и это там далеко не те же там африканские страны. Более того, что там как бы на фоне всего вот этого буквально там недавно произошел довольно неприятный разговор там президента одного из африканских государств с Байденом. Когда напрямую было сказано, что там все ваши намерения там в отношении России, как бы, да, и там намерения наказания третьих стран за отношения с Россией, они по напрямую бьют по нам. То есть они как бы нас маргинализируют. И все вот эта вот ваша политика о том, что все делаете для мирового блага, это все вранье и ложь. Ну, то есть уже как бы начинают различные государства прямо говорить о том, что вот это вот благие намерения, да, ну, под соусом других намерений же, да, это все подается. Но на самом деле не так, и оно приводит к серьезному кризису, как бы коллапсу. Поэтому, ну, вот даже если возьмем ситуацию сейчас, да, возможно, российская экспорт там российского продовольствия, да, в том числе удобрений, оно поможет как-то сгладить надвигающийся кризис. Вот. Но это опять же, если там не будет каких-либо изменений, вплоть до того, что придет там в один порт, а в порту уже там груз будет как-то перехвачен, да, и перенаправлен, потому что такие ситуации тоже их помогут.
А как полагаете, на будущее, вот по итогам этого года, по итогам этого лета в частности, вопрос продовольствия сможет утвердиться в качестве, ну, если не одного из самых ключевых, а реально ключевых? Ну, потому что больше говорят о каком-то, я не знаю, о каких-то социальных идеях, идеалах, о том, как должно, может жить общество, о каком-то бизнесе, индустриальных направлениях, а между тем людям, может быть, просто есть нечего. Вот это к этой ситуации в следующем году будет такое же внимание или все будет в том моменте решаться?
Вопрос, как пройдет осень и зима, да, то есть это очень важно, потому что сейчас пока мы действительно видим, ну, громкие различные заявления, такие идеологизированные, да, то есть такие политические, а ситуация, ну, она гораздо, ну, хуже. То есть мы видим там энергетический кризис в Европе, которая отображается, ну, на простых гражданах Европейского Союза, которые, между прочим, ну, вот митингуют, да, там последние несколько недель. Но правительство пока их отказывается слышать. То есть мы видим, да, там проблемы действительно с продовольствием там, в части там, африканских государств. И опять же, это пока, ну, не то, что замалчивается, да, но эта тема используется, когда это выгодно. То есть когда нужно что-то сказать там в упор против России, да, эти темы там, ну, поднимаются условно, да, либо когда какие-то моменты, либо какие-то действия под этим видом нужно осуществить. Вот. Но действительно может настать тот момент, когда это уже будет не просто подниматься, да, для каких-либо целей, а когда это станет реальной проблемой. Ну, реальной проблемой, которую придется решать. Ну, я полагаю, что, возможно, зимой мы это все увидим. Когда действительно станет вопрос о том, что, ну, политика политикой, да, но есть ситуации гораздо прозаичнее, когда действительно просто людям нечего есть.
А как полагаете, вот это решение, эти переговоры, которые проведет Лавров, который уже, ну, в частности, участвовал и Владимир Путин, они могут, они должны стать неким аргументом в том, ну, мягко говоря, диалоге России и Запада, который сейчас происходит? То есть где-то, может быть, это и как козырь-то использовать? Или здесь Россия тоже заинтересована в экспорте не меньше? Просто все-таки одно дело недополучить прибыль, доходы, прошу прощения, а другое дело остаться без непосредственно продовольствия.
Ну, как бы козырь козырем, да, но любые переговоры с Западом, они показательны тем, что договариваются об одном, а случается противоположное. Поэтому говорить о том, что вот 100% что-то будет достигнуто, да, то есть это устроит обе стороны, и в дальнейшем это будет реализовано, да, ключевое слово здесь реализовано, ну, здесь время покажет. Я бы не была так уверена.
А вот в энергетике говорили об этом, в продовольствии тоже, насколько можно говорить о каком-то перенаправлении ресурсов, о том, чтобы восполнить то, что могут недополучить из России. Это реальная ситуация или за один год такое не решается? Ну, хотя бы если говорить о зерне, я не знаю, или об удобрениях, вот чтобы ограничиться одним каким-то элементом.
Ну, удобрениях, но я полагаю, что за один год это уже не решится. То есть здесь, конечно, нужно чуть больше срок. То есть в любом случае эта вся ситуация, этот диалог, он автоматически переходит уже на следующий год. Ну, то есть там, ну, до лета, до сентября, ну, до осени следующего года.
Вот, кстати, раз уж смотреть на год вперед, может быть, на дальше, про 24-й год уже предлагает подумать, поговорить глава МВД Германии Нэнси Фейзер. Она требует отстранить сборную России по футболу от чемпионата Европы 24-го года. Ну, пока еще речь идет только о жеребьевке, которая состоится в начале октября. Финальный турнир, соответственно, будет летом 24-го, до того еще отборочку нужно многомесячную играть. Тем не менее, решения Европейского футбольного союза, УЕФА, по-прежнему никакого нет. Хотя вот остается несколько недель, недель. И, ну, в других видах спорта, в прежние времена, хотел сказать, ну вот в предыдущие полгода, как-то особо и не затягивали с этой ситуацией. У вас какие-то есть здесь ожидания, наблюдения? Потому что спорт, он всегда как-то стреляет самым первым. Сначала имеется в виду, что сначала там какая-то проблема назревает, как следует ее там можно оценить, а потом она благополучно перетекает и в политику, и в экономику, и в социалку. Это так, если посравнивать. Что-то вот здесь есть? Можно понадеяться на какое-то благосклонное решение европейских футбольных чиновников или, я не знаю, просто забыли? Напоминалка не сработала в телефоне.
Ну, смотрите, у нас после 24 февраля, да, более 100 случаев так называемой культуры отмены только в спорт.
Угу.
То есть это различные там чемпионаты, отстранение наших спортсменов, да, ну вот то есть все, что с этим связано. А вот, если сейчас разговор такой уже пошел, то значит, ну, такая своеобразная подготовка. Значит, вероятнее это решение, оно будет принято.
Вы имеете в виду решение все-таки о запрете, а не допуске?
Да. То есть, чтобы наши футболисты Евро-24 не участвовали. Но, говорить, что спорт не политики, но мы видели с вами огромное количество примеров, да, когда было обратное. Когда спорт напрямую был связан с политикой, и все спортивные решения не диктовались исключительно там политическими условиями, да, политическими реалиями. Думать, что здесь будет какое-то снисхождение, да, либо там здравый смысл, да, он как-то там появится. Ну, я просто пока, я так не считаю. Мне кажется, что все-таки нас это коснется, и просто здесь может быть затянутая ситуация, да, и такая имитация переговоров. Ну, то есть, что вот не сразу, да, все обрубить, а вот мы подумаем, а вот мы не знаем, а вот вы себя хорошо ведите, а вот мы тогда, может быть, изменим свое решение, да, ну, а вот итог все равно будет один.
А вот, кстати, логичный вопрос к трансляции, к нашему эфиру приходит. Почему об этом озадачилась глава Министерства внутренних дел? Понятное дело, что там разные ведомства разными вещами занимаются и курируют тоже, но вряд ли спорт во внутренние дела в Германии входит. Или это как... Фрау Фейзер напоминает о себе и о своей еще и политически важной позиции с перспективой некой на будущее.
Здесь просто удобный говорящий глава, которая это озвучила, то есть которая это предложила, это инициировала. Кто-то был нужен. Выбрали вот. Здесь какого-то там глубокого смысла искать тоже не стоит.
Угу. Если тоже немножечко здесь посмотреть на будущее, стоит упомянуть, что никаких гарантий участия в финальной стадии чемпионата Европы-то пока у сборной России не было, еще эту стадию пройти надо, ее далеко не всегда не проходили, а тут пока речь идет еще про жеребьевку этого самого отборочного этапа. Если, в принципе, немножечко посмотреть на спорт, есть и позитивные некие ожидания высказываются. У вас есть какое-нибудь понимание, что вот российским спортсменам, может быть, куда-то разрешат? Сейчас зимний сезон, вот с биатлоном сейчас была эта громкая история. С другой стороны, гонщик Формулы-1, правда, под израильской лицензией, но, тем не менее, россиянин Шварцман может отправиться погонять, поездить. Вот эта, двусмысленность, двоякость, она так устаканивается насовсем, что вроде бы где-то нельзя, но на самом деле, если подумать, то как-то и разрешим.
Чтобы это не было связано с Россией. Другой флаг. Да, там, ну, как-то по другим там, ну, вот лицензии, да, либо еще что-то.
Так даже запрещают и под чужими флагами, под чужими лицензиями в отдельных видах спорта? Вообще никак?
В отдельных видах, да, где-то пытаются какие-то, не то что поблажки, да, но где-то как-то пытаются сглаживать углы, потому что, нужно понимать, что, организаторам тоже там участие ряда этих спортсменов, оно выгодно.
Вот высказалась НХЛ, например, хоккейная североамериканская лига, о том, что надеются, что России таки разрешат и не будет запретов в Кубке мира участвовать, который, кстати, тоже на 24-й год запланирован. Но это не, как это сказать, это не государственная федерация, это фактически вот частная контора, но вроде как ведущая хоккейная.
Они пытаются, потому что, опять же, это трансляция, выкуп трансляции, да, это деньги. Все опять упирается, да, там, в просмотр, в деньги, да, в договоренности, в соглашение. Потому что, начинают потихонечку терять, и, безусловно, это не устраивает. Ну, и плюс, конечно же, по-человечески там жалко наших спортсменов, да, те, кто теряет от этого в большей степени. Но я полагаю, вот эти вот еще такие качели, да, то есть вроде можно, вроде нельзя, но все-таки больше, чем нельзя, чем можно, они еще будут какое-то время продолжаться, потому что, безусловно, напрямую это все зависит от политической ситуации.
К внутреннему вопросу, если вы не против, перейдем еще. Перевести школы на уровень выше, с подчинения муниципального на подчинение региональное. Вот такую идею высказал спикер Госдумы Володин. Утверждает или полагает, что это может решить некоторые вопросы школьные, в частности, состояние школ, нехватку учителей. Высказал он это, правда, в Телеграме. Там голосование устроило большинство подписчиков, подавляющее большинство согласилось с этой идеей. А вот вы как считаете, вот этот телеграмный Vox Populi, он работает? Или вот так в социальных сетях бросить клич, это ни к чему не обязывает?
Ну, нужно, опять же, понимать, кто в какой клич кидает, да. То есть у нас, например, есть хедлайнер Телеграма, да, так, спикер номер один, например, Дмитрий Анатольевич Медведев, за любой пост которого вызывает, ну, скажем так, мягко говоря, многочасовое, да, так бывает, что его там некоторые высказывания обсуждают и несколько дней. Это первый момент. Второй момент, вот есть господин Володин, который там с помощью своего телеграмма поднимал различные темы. Например, я помню, когда, по-моему, какой-то законопроект или какое-то решение было с коронавирусом связанное, да, он открыл комментарии, там что-то было несколько, по-моему, сотен тысяч комментариев, да, после чего законопроект то ли отправился на доработку, то ли его сняли. Да-да-да. И все это было как бы преподнесено в том плане, что политик открыт, политик услышал граждан, да, и вот принял такое решение. Вот, то есть здесь, ну, скажем так, вот такие вот опросы, да, они, ну, начинают использоваться политиками как такой определенный средств. И уже, ну, как бы дальше уже там в зависимости от различных факторов, да, это можно раскручивать в различные стороны. То есть, условно, там, если большинство проголосует «за», и сложится такая ситуация, что действительно можно будет сделать, это как бы, ну, преподносится как что вот, человек пообщался с гражданами, да, и вот принял такое решение. Ну, то есть обогреть это можно по-разному. Поэтому, ну вот, тем более, опять же, как в Телеграме, сейчас, когда пошел большой приток аудитории, ну вот, там, после того же ВКонтакта, вот, и поэтому, ну, как бы, это та площадка, которая в дальнейшем также будет использоваться различными политиками, вот, именно как очередной как бы, канал такой коммуникации с аудиторией, да, и вот, плюс, скажем так, канал коммуникации, да, где вот есть прямая такая обратная связь. Ну, вопрос.
А как полагаете, а нет здесь такого элемента, некий подрыв, что ли, авторитета профильного ведомства, непосредственно Минобразования? Ну, Вячеслав Володин, спикер Госдумы, безусловно, и этим вопросом тоже занимается. Но вроде как, посмотрите, я вот у себя этот вопрос поднимаю, а они там у себя не чешутся? Или это не такая ситуация?
Ну, здесь зависит от того, какие в дальнейшем будут сделаны заявления. То есть, если будут какие-то резкие высказывания, да, либо критика, либо прям такие жесткие предложения, да, то, ну, конечно же, это несколько будет, ну, некрасиво, некорректно, тем не менее, он как бы имеет право, да, то есть он со своей стороны, да, министерство со своей стороны. Вспомним тот же кейс с ЕГЭ, и там, вот, с баллонской системой, да, и с ЕГЭ. То есть это, ну, вот темы, которые они там огромное количество времени звучали, да, и ставились как раз в критику там и Фурсину, да, бывшему министру, вот, и тем, кто с этим связан, да, и тем, кто это не отменялось, ну, тоже ЕГЭ, да, возьмем, вот. То есть тоже как бы такая вечная тема, которая как поднималась, когда родители не будут подниматься. Ну, вот, поэтому, ну, как бы образование – это то, что волнует людей. Вне зависимости там, от их возраста, да, вне зависимости там, от их пола, социального статуса, да, потому что, ну, у всех есть дети, дети ходят в школу, есть там какие-то проблемы и какие-то нюансы. То есть это то, что может объединить, да, и то, что может та тема, которая охватывает, наверное, ну, наибольшую аудиторию.
Наталья Андреевна, полминутки остается. Вы-то поддерживаете вот этот приподнятый уровень подчинения на уровень региона?
Да, тут вопрос не в поддержке, а вопрос в здравом смысле. Может быть, сейчас стоит разобраться, почему муниципал не справляется, а потом уже региональный уровень поднимать.
Здесь с вами сложно не согласиться, действительно, если что-то не работает, нужно понять, почему. Наталья Андреевна, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Политолог Наталья Елисеева на радио «Спутник».